Глава 21.
«А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась», — сказал Петрицкий. «Что ж, кончилось?»
«Кончилось», — отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение может его разрушить.
«Ты всегда после этого точно из бани», — сказал Петрицкий. «Я от Грицки»,
— так они звали полкового командира.
«Тебя ждут».
Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом. «Да это у него музыка», — сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов, полек и вальсов. «Что за праздник?»
«Серпуховской приехал».
«Ага», — сказал Вронский. «Я не знал». Улыбка его глаз заблестела еще ярче. Раз, решив сам с собою, что он счастлив своей любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, взяв, по крайней мере, на себя эту роль, Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему.
«А, я очень рад».
Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водкой, и здоровая, веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами. Выйдя на первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоявшим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост
«За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала, князя Серпуховского! Ура!»
За полковым командиром с бокалом в руке, улыбаясь, вышел и Серпуховской.
«Ты вся молодеешь, Бондаренко!»
— обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснощекому вахмистру. Вронский 3 года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то постоянное тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском. Сходя с лестницы, Серпуховской увидал Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя.
— Ну вот и он! — вскрикнул полковой командир. — А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе!
Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому.
«Ну, как я рад!» — сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. «Займись им!» — крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам.
«Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал увидать там тебя», — сказал Вронский, оглядывая Серпуховского.
«Я приехал, но поздно. Виноват!» — прибавил он и обратился к адъютанту. «Пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека».
И он торопливо достал из бумажника 300-рублевые бумажки и покраснел.
«Вронский, хочешь съесть что-нибудь или пить?» — спросил Яшвин. «Эй, давай сюда графу поесть, а вот это пей!»
Кутеж у полкового командира продолжался долго. Пили очень много. Качали и подкидывали Серпуховского, потом качали полкового командира, потом пред песенниками плясал сам полковой командир с Петрицким, потом полковой командир, уже несколько ослабевший, сел на дворе на лавку и начал доказывать Яшвину преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке, и кутеж на минуту затих. Серпуховской вошел в дом, в уборную, чтобы умыть руки, и нашел там Вронского. Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих.
— Я тебе все знал через жену, — сказал Серпуховской. — Я рад, что ты часто видал ее. Она дружна с Варей, и это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно. Улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратился разговор, и это было ему приятно.
— Единственное? — улыбаясь, переспросил Серпуховской.
— Да и я об тебе знал, но не только через твою жену. Строгим выражением лица, запрещая этот намек, сказал Вронский. — Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше. Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это.
Я, напротив, признаюсь, откровенно ждал меньше, но я рад, очень рад. Я честолюбив, это моя слабость, и я признаюсь в ней.
— Может быть, ты бы не признавался, если бы не имел успеха, — сказал Вронский.
— Не думаю, — опять улыбаясь, сказал Серпуховской. — Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь, но... Мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне известных.
С сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской.
И потому, чем ближе к этому, тем я больше доволен.
Может быть, это так для тебя, но не для всех.
Я тоже думал. А вот живу и нахожу, что не стоит жить только для этого, сказал Вронский. — Вот она, вот оно! — смеясь, сказал Серпуховской. — Я же начал с того, что слышал про тебя, про твой отказ. Разумеется, я тебя одобрил, но на все есть манера. И я думаю, что самый поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо.
— Что сделано, то сделано. И ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал.
И потом, мне прекрасно. Прекрасно на время. Но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю... Это милое дитя, так же, как этот наш хозяин. Вон он, —
прибавил он, прислушиваясь к крику «Ура!»
— и ему весело. А тебя не это удовлетворяет?
Я не говорю, чтобы удовлетворяло.
Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны.
Кому?
Кому? Обществу. России нужны люди, нужна партия, иначе все идет и пойдет к собакам.
— То есть что же, партия Бретенева против русских коммунистов?
— Нет.
Сморщившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской.
— Все это глупости. Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я.
Но почему же, Вронский назвал несколько имеющих власть людей, но почему же они не независимые люди?
Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в которой мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтоб им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло. И все это направление есть только средство иметь казенный дом и сколько-то жалования. Все это не так уж хитро, когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуже, глупее их. Хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже, наверное, одно важное преимущество. То, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны.
Вронский слушал внимательно, но не столько самое содержание его слов занимало его, сколько то отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своей несомненной способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И как несовестно это было ему, ему было завидно. «Все-таки мне недостает для этого одной главной вещи», — отвечал он.
«Недостает желания власти. Это было, но прошло». «Извини меня, это неправда», — улыбаясь, сказал Серпуховской.
— Нет, правда, правда, теперь, — чтоб быть искренним, — прибавил Вронский.
— Да, правда, теперь, это другое дело. Но это теперь будет не всегда.
— Может быть, — отвечал Вронский.
— Ты говоришь, может быть, — продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли. — А я тебе говорю, наверное. И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было.
Это я понимаю, но персеверировать ты не должен. Я только прошу у тебя карт-бланш. Я не покровительствую тебе. Хотя чего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал. Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого.
Да, — сказал он нежно, как женщина, улыбаясь ему. Дай мне карт-бланш. Выходи из полка, и я втяну тебя незаметно.
Но ты пойми, мне ничего не нужно, — сказал Вронский. Как только то, чтобы все было, как было.
Серпуховской встал и стал против него.
— Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит, но послушай, мы ровесники. Может быть, ты больше числом знал женщин, чем я?
Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места.
Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену, как кто-то писал, которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи.
— Сейчас придем, — крикнул Вронский заглянувшему в комнату офицеру и звавшему их к полковому командиру. Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему.
— И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством, без помехи любить — это женитьба. Как бы тебе сказать, что я думаю,
— говорил Серпуховской, любивший сравнение.
— Постой, постой. Да, как нести груз и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда груз увязан на спину. А это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот груз руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри, Мазанкова, Крупова, они погубили свои карьеры из-за женщин.
— Какие женщины? — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи названные два человека.
— Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то, что тащить груз руками, а вырывать его у другого.
— Ты никогда не любил, — тихо сказал Вронский, глядя пред собой и думая о бане.
— Может быть. Но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще. Женщины все материальные мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда терра-терр. — Сейчас, сейчас! — обратился он к вошедшему лакею.
Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку. — Вам человек принес от княгини Тверской.
Вронский распечатал письмо и вспыхнул.
— У меня голова заболела, я пойду домой, — сказал он Серпуховскому.
— Ну так прощай. Даешь карт-бланш?
— После поговорим. Я найду тебя в Петербурге.